Глава 15. Теннесси. Моя жена Хелен скончалась 11 сентября 1977 года. Несколькими днями ранее у нее случился инсульт, обширное кровоизлияние в мозг, которое настигло ее, когда она села за свой стол в университетской библиотеке. Она всего лишь успела пробормотать: «Моя рука забавно выглядит», и потеряла сознание. Ее подключили к системе жизнеобеспечения. Я смотрел на чувствительные энцефалографические приборы и не видел никаких следов активности. Увеличение чувствительности в поисках хоть каких-нибудь проблесков деятельности мозга ни к чему не привело. Приборы фиксировали лишь тепловой шум. Дыхание по большей части осуществлялось искусственно с помощью большого впечатляющего устройства, периодически поблескивавшего красной лампочкой. Мое присутствие в больнице ничем не могло помочь Хелен. Я обедал то тут, то там или просто сидел дома. Свой телефон и точные координаты я всегда оставлял в группе поддержки в ICU. Сердце иногда билось, ее почки отказывали, редкие надежды. Урина появилась вновь. При каждом известии я несся к ней и наблюдал, как за ней дышит машина. Но ни разу не было даже намека на то, что мозг работает. Я решил позвонить в Германию, чтобы Урсула и Дольф узнали об этой трагедии. Я знал, что они как раз собирались в поездку по Сахаре. Также я знал, что они надеются, что из путешествия Урсула вернется беременной и таким образом укрепит распадающийся брак. Я мог думать только об одном. Мне необходимо связаться с ними, пока они не уехали в пустыню, чтобы предупредить их о том, что несомненно случится за время их отсутствия. И только много позже я смог осознать истинные мотивы этого звонка. Вскоре я принял третье и самое сложное решение. Перед врачом из ICU стояла тяжелейшая задача – объективно растолковать мне все вероятные и нереальные возможности. «Сейчас, – сказал он мне, – жизнь можно поддерживать неопределенно долго, но умерший мозг не сможет стать живым. Что и когда надо сделать – решать вам. Я не могу решить за вас. Никто не может». Проще всего было дать ей возможность дышать без механической помощи, чтобы ее тело и душа сами решили свою судьбу. Я попросил оставить нас одних. Молча подошел к ней и коснулся ее руки. Она была теплой, но безответной. «Что мне делать?» – спросил я. Отклика я не услышал, но ее ответ прозвучал в моей голове ясно и четкий. «Я сделала все, что смогла для тебя и Тео. Теперь пришло время заняться своими делами». Я вернулся к врачу и произнес самые трудные слова в моей жизни: «Отключите ее, и пусть она выбирает». И он молча отдал приказ отключить аппарат искусственного дыхания. Я стоял и смотрел на постепенное сглаживание кривой сердечного ритма на мониторе у нее над головой. В критический момент звякнул звонок, и мой спутник в белом халате подошел и щелкнул выключателем. Зеленая линия продолжала уплощаться, пока не превратилась в прямую. Сердце, жаждущее кислорода, прекратило работу. Моя жена мертва. Следующие 2-3 дня царил хаос. Я практически не могу вспомнить подробности. Как сообщил о смерти, как решил вопрос с похоронами или траурными процедурами. Я был потерян. Я был свободен. Временами я ощущал безысходность, грозившую вечной внутренней тьмой, серый неподвижный ад. Иногда же на меня накатывали волны освобождения. Они сообщали мне, что я волен искать, ставить новые цели, чтобы жить среди живых. Какое ощущение было правдой, я не знаю. Какое из них могло или должно было стать моей реальностью, неизвестно. Некоторое время мои мысли не имели значения. Я должен был переживать все свалившееся на меня и в промежутках вставать по утрам, одеваться и ковылять до конца Бородин Роуд за Кроникл, оплачивать счета, питаться и ложиться спать. Вечерами я выпивал много вина. Может быть, мне стать отшельником и, запершись в лаборатории, избегать внешнего мира? Жизнь без осложнений, а все изменения подвластны моей воле, без неожиданностей, независимый, удобный ритм. А может быть и нет. Стоит ли мне поддерживать контакты с внешним миром, с друзьями, заводить новых? Этот вопрос никогда не возникал прямо, он всегда витал рядом. Я не мог предвидеть, что найду ответ всего 2 недели спустя на другом конце континента. 6 месяцами раньше я бесповоротно влюбился впервые в жизни в Урсулу, жену Дольфа Байлз, который мне очень нравился. И он, в свою очередь, считал меня одним из лучших друзей. В то время, пока они учились с моим другом Терри около года, я стал ощущать мягкую душевную привязанность, которую Урсула выказывала мне с самого начала нашей дружбы. А когда я попробовал выразить ей свои смятенные чувства, вероятно, надеясь на резкий и недвусмысленный отказ, ее ответом, напротив, оказалось страстное открытое желание. Дольф и Урсула стали не только моими друзьями, но и друзьями Хелен, и я поражался способностью Урсулы сохранять хорошие отношения со своим мужем и моей женой, как если бы никаких изменений в наших отношениях не произошло. Я научился вести себя непринужденно, когда мы вчетвером собирались на пляже в Мендочино-кантри, смеясь и крича друг другу, стараясь пробиться через шум прибоя, собирая плавник и ракушки. Я научился не искать глазами Урсулы и не встречаться с ней взглядом, прикасаясь к ней без тени волнения, как к Дольфу и Хелен. Мы с Урсулой встречались 2 или 3 раза в гостинице или в другом укромном месте, достаточно удаленном от залива Бэй-Ария, чтобы случайно не натолкнуться на знакомых или друзей. Я в первый раз почувствовал, что значит радостный секс без стыда и запретов. Влюбленность, как и любое другое измененное состояние сознания, немного, но ощутимо меняет самооценку и поведение. За долгие годы мои друзья стали воспринимать меня как трудного гения, так они любя называли меня. Друзья свыклись с моей привычной иронией, колючими комментариями и немного мрачным взглядом на мир. Мне приходилось играть сложную роль тайного любовника, скрывать свою радость или даже откровенный восторг в кругу семьи или друзей, охватывавшие меня время от времени. Они могли вызвать некоторое беспокойство окружающих. Свою жену я знал очень хорошо и уверен, что ничего подобного она не подозревала. Мы с Хелен жили вместе уже 30 лет, и наши отношения превратились в удобное, непринужденное, бесконфликтное приятие взаимного разочарования, что делало наше супружество не похожим на большинство браков вокруг. Хелен поддерживала все мои начинания, включая перемену карьеры, которая могла бы внести в уныние менее мужественную жену. Я очень благодарен ей за поддержку и веру в мои способности. И все же мы не разделяли с ней радости. Как-то раз, несколько лет назад, я ехал в Стэнфорд, чтобы дать лекцию о том, о сём, и на шоссе 101, ведущем на юг, застрял в пробке. И когда я наконец добрался до Фостер-Сити, семинар уже давным-давно закончился. На ангаре я заметил объявление: «Учитесь летать, первый урок бесплатно». Я поддался импульсу и взял первый урок. Уже через пару недель я летал сам, а кроме того, научился таким штукам, как навигация по всей стране и посадка против ветра. Вместе с тем, я научился умалчивать о своих успехах и сильнейшем наслаждении от маленького тренировочного самолетика. Хелен панически боялась смерти или ранения от несчастного случая. Ее тяготило даже однодневное плавание на нашей 20-футовой парусной шлюпке, и через некоторое время она отказалась от поездок со мной и Тео. Я не пытался ее переубедить, хорошо зная все ее фобии. Когда родился Тео, она сообщила мне, что не хочет проходить еще раз через все прелести родов. Для нее это было слишком болезненно и пугающе. Для меня такое решение явилось огромным разочарованием. Я был единственным ребенком в семье и не желал подобного одиночества своему сыну. Усыновление никогда не обсуждалось с нами. Со временем возбуждение и физическая откровенность занятия любовью превратилось для нее в угрозу беременности, что в сочетании с ее страхом и эмоциональной уязвимостью к несчастью делало наши отношения в области секса все более и более осторожными и ограниченными. Отключение системы жизнеобеспечения заставило меня глубоко страдать. Моя эмоциональная отзывчивость, усиленная связью с Урсулой, не давала мне покоя, хотя я всецело был уверен в верности принятого в госпитале решения. Мою печаль усугубляли сомнения в непорочности моих побуждений. Я все время спрашивал себя, мог бы я поступить по-другому, если бы не близкие отношения с Урсулой? И всегда приходил к одному и тому же ответу. Другого решения, принимая во внимание состояние Хелен, не существовало. Но смутные сомнения все еще навещают меня в самые неожиданные моменты. Незадолго до смерти Хелен я принял приглашение посетить семинар в Бирмингеме, штат Алабама, за которым, как мне было известно, должна была последовать лекция в университете Мемфиса в Теннесси. Я мог без труда отвергнуть предложение, благо имел веские причины отказаться, но не сделал этого. Сама мысль о поездке в незнакомое место, встречах с незнакомыми ни мне, ни Хелен людьми, подняла мне настроение. Путешествие вполне могло оказаться первым шагом на пути к исцелению. Случилось так, что уже через пару недель после похорон я готовился к путешествию и сдувал пыль с нескольких потенциально интересных соединений, с которыми возился два последние года. До сих пор они не получили достаточного приоритета в моих исследованиях. План серьезных испытаний мог бы показаться достаточно требовательным, если принять во внимание мою эмоциональную неустойчивость. Но я посчитал, что если сосредоточусь на опытах с веществами, то для скорби и тяжелых воспоминаний меньше времени остается. Моя дегустационная программа началась в один из субботних дней. С нового уровня дозировки 4 тиомескалина 40 мг. Опыт оказался весьма впечатляющим. В следующую среду я полетел в Атланту ночным рейсом, приняв новую дозу 2CB 16 мг. Я сидел в первом классе среди абсолютно невосприимчивой массы пассажиров, скорее самолетного, чем психоделического типа. Мне тяжело далось знание, что никому не стоит пытаться испытывать новый уровень вещества в скучной атмосфере полуночного полета, потеря энергии и времени. Часами я корчился в своем кресле, чувствуя себя чрезвычайно глупо, цедил апельсиновый сок, мечтая хоть как-нибудь заснуть. Через две ночи, изъездив Бирмингем на автобусе и исходив его вдоль и поперек, я попытался вернуть себе уравновешенность. Она продолжала ускользать от меня. Я принял 140 мг МДМА, единственным результатом чего оказалась бессонная ночь и хождение по комнате мотеля. Во всех испробованных мной веществах с максимальной силой проявлялся стимулирующий эффект. В субботу я встречался с пригласившими меня людьми, профессором Пелетье и его женой в аэропорту Мемфиса. Несмотря на бушующий ливень и полное отсутствие электроэнергии, они прибыли встретить меня. Мы отправились к ним домой, где я и обосновался на выходные. Я с нетерпением ожидал следующего дня, воскресенья, чтобы начать испытание 20 мг вещества 2CE. Раз уж до понедельника я свободен от лекций, то почему бы и нет? Я суетился. Комфортабельный дом Чарльза Пелетье достаточно большой, чтобы назвать его особняком. Был окружен обширным садом и атмосферой расслабленного покоя. Проведя спокойную ночь в комнате для гостей, я решил прогуляться в центре Мемфиса, взглянуть на воду, чтобы почувствовать дух города. Я вышел перед самым полуднем и, как только дом скрылся из виду, достал из кармана сегодняшнее задание 20 мг 2CE, открыл пузырек и проглотил его содержимое. Я пошел в центр города и, глядя на Миссисипи, ощутил первые признаки действия. Казалось очень важным, что я стою на границе двух состояний. Я стою здесь, Арканзас находится там, а между нами, на удивление далеко внизу, течет река. Том Сойер, вероятно, плыл вниз по течению как раз в ту сторону, а через пару миль влево он оказался бы в столице Миссисипи. Странное чувство упадка посетило меня. Я понял, что нахожусь под воздействием 2CE и ощущаю какой-то неясный дискомфорт. Я развернулся и направился обратно к дому, мое уютное гнездышко в комнате для гостей. Вернувшись, прошел уже час с момента приема вещества, я с уверенностью понял, что в течение следующего часа буду находиться на незнакомой территории. Подали обед, и хозяйка, Марлен, пригласила меня присоединиться к остальным членам семьи. Разговор мне удалось провести довольно адекватно, несмотря на усиливающиеся изменения визуального ряда, быстро перешедшие в искажения. Некоторые из них тяготили, некоторые веселили. К чему это может привести, я не имел никакого представления. Хотелось уйти ото всех и остаться наедине с собой. Я пробормотал слова извинения, сославшись на усталость. Все знали, что я скорблю по Хелен, и меня оставили в покое. Шел третий час эксперимента. Последующие часы наполнились идеями, откровениями, безостановочными фантазиями и пугающими воспоминаниями, которые обладали огромной ценностью. Я лицом к лицу встречался с ангелами и демонами, произведшими на меня сильное впечатление.
Я задавал вопросы, меня посещали озарения, берущие начало из самых истоков моей души. Мои записи начались спустя несколько часов после того, как я проглотил содержимое маленького пузырька. За каждой записью следует комментарий о воспоминании. 2:45. Обед окончен. Спина Чарльза. Детское лицо. Отказавшись от обеда, я огляделся по сторонам и увидел Чарльза со спины. В тот момент он стоял у буфета, и меня удивило то, что человек, который не только является главой кафедры психофармакологии, но и священником местной церкви, обладает таким задом. Он был чудовищным, он заполнял всю комнату. Стеатопигия пронеслось у меня в голове. А лицо одной его дочери поразило меня неприкрытой скукой и постоянной обидой, что раньше я считал выражением добродушного приятия. 3:15. Совершенно потерял контроль над собой. Похоже на 300 микрограмм ЛСД. Я вскрылся. Надо держать себя в руках. Страшно. Одурачил сам себя. Может быть, у меня нарушился метаболизм? Считаю минуты. Развлечение давно прошло. Я не должен заснуть. Я не осмеливаюсь потерять визуальную связь с рассудком. Я вижу, как умираю. Я прилег на кровать и увидел себя в далеком будущем, старым-престарым. Меня ужаснула моя рука, иссохшая, сморщенная почти как кость, рука умирающего. Я оглядел себя, худое, истощенное тело, хрупкое, готовое рассыпаться в прах. Я одинок, я умираю одиноким, потому что давным-давно, когда у меня умерла жена, я выбрал жизнь в одиночку. Кто я? Я вижу себя. Но почему я здесь и сейчас умираю? Может быть, я разделяю опыт смерти с Хелен? Может быть, это что-то вроде последнего долга, разделить вот так вот с ней смерть? 3:45. Нигилистическая иллюзия, доведенная до совершенства нигилистическим организмом. Это надир ничто. Если я смог вбить себе в голову подобную чепуху, то я, наверное, прихожу в себя. Надеюсь. Я очень испуган. Помоги мне, Господь. Я стал нигилистом. Это безумная игра. Эти несколько минут превратили меня в нигилиста. Семена нигилизма лежали, должно быть, во мне довольно долго. Но, думал я, если удастся осознать это безумие, распознать мое небытие, то я должен буду сделать то же самое и с существующими вещами. Я позвал на помощь Урсулу, а потом внезапно понял, что наша связь может повлиять на мой мир. Могла ли эта связь повлиять на те трагические моменты, когда умирала Хелен? Действовал ли я от своего лица? Да и существовала ли я в тот момент? Я полностью осознавал наслоение этих мыслей, и, что довольно странно, эти напластывания создали плоть и в некотором смысле придали материальность этому я, ощущавшему себя в высшей степени несуществующим. 3:50. Все ли в порядке? Реален ли пейзаж Веймера за окном? Какой интеллектуальный дерьмовый способ покончить с собой? Почему не пистолет, как подобает мужчине? Я поднялся и посмотрел в окно, или то же самое выглянул в окно. Я смотрел на рисунок окна, через которое виднелась девушка с полной лейкой воды. Она собиралась полить цветы в саду. Я присмотрелся и увидел, что окно на самом деле настоящее. Рисунок девушки с наклейкой находится снаружи. Вот это да. А когда я посмотрел на рисунок мгновение спустя, стиль рисунка остался прежним, а девушка переместилась в другое место. Это была хозяйка дома Марлен с лейкой, поливающая цветы. Но в каждое отдельное мгновение картинка казалась замершей, безжизненной и обездвиженной. Я видел мазки кисти, всю картину, нарисованную на плоском холсте теплыми и холодными красками. Леди 17 века, которую звали Марлен, закутанная в платок, стояла за кустом герани с лейкой, явно поливая его. Я наблюдал за ней из окна, но и она, и само окно были частью рисунка. Если и происходило движение, то в чьем-то другом времени. В воздухе витала смерть. Я чувствовал, что избегаю окончательного действия, позволяя времени и природе работать на меня. Лишать мир вокруг меня движения, разрушать его. Оставаясь живым, я каким-то образом избегал неминуемого. 4:00. Возможность прийти в себя? Я опять потерял ее. 4:20. Скорее, все в порядке, чем все кончилось. Окно — это игра чувств. Отлично. Окончательное безумие. Мой отец явно непосредственно находящийся тут, говорит со мной по-русски, читает мне спокойным голосом. Я очень маленький, сижу на его колени. Я не враждебен, просто упрям. Мне 2 года, я сижу на коленях отца. Он с любовью показывает мне русские буквы и слова из детской азбуки. Я слышу, как отец произносит сначала букву, затем слово, а я повторяю за ним, крутясь на его коленках. Я думаю, что он, несомненно, пытается увековечить себя во мне, но это не любовь, а скорее себелюбие. Но я не поддаюсь, потому что я сильная, непреклонная личность, не желающая учить его мумба-юмба. Разве можно быть таким упрямым в 2 года? И еще как. Я был таким. Определяет ли состояние разума ребенка состояние разума взрослого? Но как раз сейчас я был ребенком, а не взрослым. Это не просто воспоминание, как я в 2 года сижу у отца на коленях. Мне по-настоящему 2 года. Я вижу цветные буквы на бумаге. Комната очень высокая, очень широкая и слишком длинная. Почему, думал я, он иногда грозил мне ремнем? Не помню, чтобы отец порол меня хоть раз, но он мог. Страхи вот-вот выйдут наружу. 4.45. Может быть, своим упрямством я лишил жизни Хелен? Должен ли я уничтожить себя? Хотя это самое упрямство сделало меня тем, кто я есть сейчас. Оно дало возможность открывать, изобретать. Я пережил рождение и смерть упрямства. Сейчас я вновь обретаю контроль над ними. Хелен покинула нас без долгих проводов, и я хочу умереть так же. Следующее поколение, и еще, и еще, и еще, и я вместе с Хелен буду всего лишь еле слышным щелчком в никчемной записи. Стала ли ее смерть результатом моей самоуверенности или упрямства? Мне сказали, что на дыхательной маске появился свет, когда она делала попытки дышать сама. А когда я стоял рядом с ней в реанимации и появился свет, я молил ее держаться, держаться. Или свет появился, когда за нее дышала машина? Может быть, мои мольбы она восприняла как поощрение работе аппарата, и я из-за какого-то эгоистического побуждения помешал ей выжить? Бежать ли мне из ее мира? 5.00. Обретаю контроль. Знаю, что делать дальше. Не голоден. Лежа на кровати, я принял решение, вызревшее в какой-то части меня за последние часы. Я собирался вернуться в мир исследований, имеющих ясную цель. В мир МЕМ и ТМ, и особенно 2CE. Я послал сообщение. Спасибо тебе, Хелен, если ты помогла мне понять, куда надо двигаться. Перед ее смертью я несколько месяцев потратил на педантичное изготовление и испытание 15-20 близких аналогов МДМА, обнаружив, что все семейство от МДЕ до МДОГ оказалось либо обычными интоксикантами типа МДА, либо вообще не стоило потраченного времени. Теперь я понял, что напрасно тратил бесценное время. 5.15. Быстрое восстановление. Сейчас гораздо лучше, чем перед обедом в 2 часа. Мир начал собираться в единое целое. Картины на стенах моей комнаты постепенно обретали стабильность, теряя подвижность. Становились слышны голоса внизу. Люди готовили ужин. Я оглядел себя. Вроде бы все в порядке. 5.40. Практически решил отважиться пойти на кухню. Наконец я выбрался из комнаты и попал в небольшое скопление гостей. Поболтал с хозяйкой, она на этот раз уже сняла средневековый головной убор и была без лейки. И наконец стал помогать печь яблочный пирог. Затем мы мило поболтали с вдовой издателя, которого я знал. Эта восхитительная леди также жаждала выучить английский, как я, ее родной французский. Завязалась чудесная, полная намеков беседа с использованием слов для обозначения спущенных шин и выхлопных газов. Для завтрашнего семинара я в хорошей форме. Исключительный день. Максимальная дозировка и максимальное количество плюсов. Мои заметки – мое богатство. И даже сейчас в моей памяти свежи все те эксперименты, во время которых я вел записи. Они стали для меня своего рода лестницей, по которой я пришел к полной уверенности, в каком направлении мне продвигаться, а главное – как. Кроме того, Я принял еще одно решение, может быть, самое важное из всех. Я не стану отрываться от своего богатейшего ресурса. Я останусь с людьми, буду работать с людьми, учиться у людей. Мой мир – исследование новых веществ, и я не могу быть единственным испытуемым. Все видят вещи по-разному. Я обязан принимать их точку зрения наравне со своей. На основе личного опыта нельзя удовлетворительно охарактеризовать препарат. Описание действия вещества может основываться на общем мнении пробовавших его. И чем больше людей вносят вклад в характеристику, тем ближе она будет к истине. Не стоит и говорить, что больше экспериментов в Теннесси я не проводил.